Глава 50. Проснувшись на другой день утром, Нехлюдов вспомнил все то, что было накануне, и ему стало страшно. Но, несмотря на этот страх, он больше, чем когда-нибудь прежде, решил, что будет продолжать начатое. С этим чувством сознания своего долга он выехал из дома и поехал к Масленникову, просить его разрешить ему посещение в Остроге, кроме Масловой, еще и той старушки Меньшовой с сыном, о которой Маслова просила его. Кроме того, он хотел просить о свидании с Богодуховской, которая могла быть полезна Масловой. Нехлюдов знал Масленникова еще давно по полку. Масленников был тогда казначеем полка. Это был добродушнейший, исполнительнейший офицер, ничего не знавший, не хотевший знать в мире, кроме полка и царской фамилии. Теперь Нехлюдов застал его администратором, заменившим полк губернии и губернским правлением. Он был женат на богатой и бойкой женщине, которая заставила его перейти из военной в статскую службу. Она смеялась над ним и ласкала его, как свое прирученное животное. Нехлюдов в прошлую зиму был один раз у них, но ему так неинтересно показалась эта чета, что ни разу после он не был. Масленников весь рассиял, увидав Нехлюдова. Такое же было жирное и красное лицо, и та же корпуленция, и такая же, как в военной службе, прекрасная одежда. Там это был всегда чистый, по последней моде облегавший его плечи и грудь мундир или тужурка. Теперь это было по последней моде статское платье, также облегавшее его сытое тело и выставлявшее широкую грудь. Он был в вицмундире. Несмотря на разницу лет, Масленникову было под 40, они были на «ты». «Ну вот, спасибо, что приехал. Пойдем к жене. А у меня как раз 10 минут свободных перед заседанием. Принципал весь уехал, я правлю губернией», — сказал он с удовольствием, которого не мог скрыть. «Я к тебе по делу». «Что такое?» Вдруг, как будто насторожившись, испуганным и несколько строгим тоном, сказал Масленников. «В Остроге есть одно лицо, которым я очень интересуюсь». При слове «Острог» лицо Масленникова сделалось еще более строго. «И мне хотелось бы иметь свидание не в общей, а в конторе, и не только в определенные дни, но и чаще. Мне сказали, что это от тебя зависит». «Разумеется, моншер, я все готов для тебя сделать», — дотрагиваясь обеими руками до его колен, сказал Масленников, как бы желая смягчить свое величие. «Это можно. Но, видишь ли, я калиф на час. Так ты можешь дать мне бумагу, чтобы я мог видеться с нею?» «Это женщина?» «Да». «Так за что ж она?» «За отравление. Но она неправильно осуждена». «Да, вот тебе и правый суд. Иного они не творят», — сказал он для чего-то по-французски. «Я знаю, ты не согласен со мной, но что же делать? Это мое твердое убеждение», — прибавил он, высказывая мнение, которое он в разных видах в продолжении года читал в ретроградной консервативной газете. «Я знаю, ты либерал». «Не знаю, либерал ли я или что другое», — улыбаясь, сказал Нехлюдов, всегда удивлявшийся на то, что все его причисляли к какой-то партии и называли либералом только потому, что он, судя человека, говорил, что надо прежде выслушать его, что перед судом все люди равны, что не надо мучить и бить людей вообще, а в особенности таких, которые не осуждены. «Не знаю, либерал ли я или нет, но только знаю, что теперешние суды, как они ни дурны, все-таки лучше прежних». «А кого ты взял в адвокаты?» «Я обратился к Фонарину». «Ах, Фонарин!» — морщись сказал Масленников, вспоминая, как в прошлом году этот Фонарин на суде допрашивал его как свидетеля и с величайшей учтивостью в продолжении получаса поднимал насмех. «Я бы не посоветовал тебе иметь с ним дело. Фонарин — человек с подорванной репутацией». «И еще к тебе просьба». Не отвечая ему, сказал Нехлюдов. «Давно очень я знал одну девушку, учительницу. Она очень жалкое существо и теперь тоже в тюрьме, а желает повидаться со мной. Можешь ты мне дать и к ней пропуск?» Масленников немного набок склонил голову и задумался. «Это политическое?» «Да, мне сказали так». «Вот видишь, свидания с политическими даются только родственникам, но тебе я дам общий пропуск. Я знаю, что ты не злоупотребишь». «Как ее зовут, твою протеже?» «Богодуховской?» «Она хорошенькая?» «Безобразно». Масленников неодобрительно покачал головой, подошел к столу и на бумаге с печатным заголовком бойко написал: «Подателю сего, князю Дмитрию Ивановичу Нехлюдову, разрешаю свидание в тюремной конторе, содержащейся в замке, мещанкой Масловой, равно и с фельдшерицей Богодуховской», — дописал он и сделал размашистый росчерк. «Вот ты увидишь, какой порядок там. А соблюсти там порядок очень трудно, потому что переполнено, особенно пересыльными. Но я все-таки строго смотрю и люблю это дело. Ты увидишь, им там очень хорошо, и они довольны. Только надо уметь обращаться с ними. Вот на днях была неприятность, неповиновение. Другой бы признал это бунтом и сделал бы много несчастных, а у нас все прошло очень хорошо. Нужна, с одной стороны, заботливость, с другой — твердая власть», — сказал он, сжимая выдающиеся из-за белого крепкого рукава рубашки с золотой запонкой белый пухлый кулак с бирюзовым кольцом. «Заботливость и твердая власть». «Ну, этого я не знаю», — сказал Нехлюдов. «Я был там 2 раза, и мне было ужасно тяжело». «Знаешь что, тебе надо сойти с графиней Пассек», — продолжал разговорившийся Масленников. «Она вся отдалась этому делу. Она делает много добра. Благодаря ей, может быть, и мне, без ложной скромности скажу, удалось все изменить. И изменить так, что нет уже тех ужасов, которые были прежде, а им прям там очень хорошо. Вот ты увидишь. Вот Фонарин, я не знаю его лично, да и по моему общественному положению наши пути не сходятся, но он положительно дурной человек. Вместе с тем позволяет себе говорить на суде такие вещи. Ну, благодарствуй», — сказал Нехлюдов, взяв бумагу и, не дослушав, простился с своим бывшим товарищем. «А к жене-то не пойдешь?» «Нет, извини меня, теперь мне некогда». «Ну как же, она не простит мне», — говорил Масленников, провожая бывшего товарища до первой площадки лестницы, как он провожал людей не первой важности, но второй важности, к которым он причислял Нехлюдова. «Нет, пожалуйста, зайди хоть на минуту». Но Нехлюдов остался тверд, и в то время как лакей и швейцар подскакивали к Нехлюдову, подавая ему пальто и палку, и отворяли дверь, у которой снаружи стоял городовой, он сказал, что никак не может теперь. «Ну так в четверг, пожалуйста. Это ее приемный день, я ей скажу», — прокричал ему Масленников с лестницы.